Продолжаем чтение Евангелия от Марка, и сегодня 10 глава, очередной эпизод, связанный с учениками. Мы будем читать 10 глава Евангелия от Марка, конец 32 стиха и по 45 стихи, продолжительный отрывок, конец 32 по 45 стихи, читаем такое слово. «Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. Тогда подошли к нему сыновья Завидеева, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, а дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И, услышав 10, начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так, но кто хочет быть больше между вами, да будет вам слугою, а кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Если помните предыдущий эпизод, это вопрос Петра, очень такой личностный вопрос, когда его интересует: «Господи, вот мы оставили все, последовали за Тобою, что нам будет?» И как бы в продолжении этого же желания мы встречаем другой эпизод, о котором сейчас только читали, просьба сыновей Завидеевых. На что хочу обратить внимание, братья и сестры? Мы, наверное, не так бы реагировали вместе с учениками. Вот здесь наша часть, вот здесь в 41 стихе наша с вами часть, когда мы ждем время, чтобы понегодовать вместе с другими учениками. Знаете, когда мы думаем: «Ну, есть же в нашей среде еще такие люди?» Хотя думаем о том же самом. Мы не так бы остро реагировали, если бы не этот контраст, когда Иисус открывает свое сердце ученикам, когда Он в третий раз в Евангелии от Марка открывает план, Божий план, божественный план, открывает события ближайшие, предстоящие события, когда Сын Человеческий будет предан, когда Его осудят, предадут язычникам. И именно, знаете, вот после слов, когда поругаются над ним, когда будут бить его, плюют его, убьют его, то тогда подошли к нему сыновья Завидеевы. Это пример того, как можно быть рядом с учителем, как можно быть в присутствии его, слушать его слово и не слышать то, что он говорит. Это пример того, когда мы заняты настолько самим собой, когда Он говорит, что будет с Ним, нас интересует, что будет с нами. Это пример вот этой каменистой почвы, когда слово сеется, но оно бывает бесплодным, потому что прилетают эти птицы, какие-то обстоятельства лишают нас способности слышать слово. И, кстати говоря, братья и сестры, вот сегодня там была молитва перед выходом, Владимир Васильевич молился и так сказал. Действительно, я хочу обратить внимание на эту мысль. Мы с вами входим в этот период, предпасхальный период. И хотя у нас нет правил, связанных с этим периодом, как это есть в некоторых других церквах, период, связанный с воздержанием, постом, соблюдением определенной диеты. Но, братья и сестры, мне хотелось бы, чтобы мы внутренне могли бы войти в этот период рассуждений о страдании Господа нашего Иисуса Христа. Потому что Он идет в Иерусалим, Он приглашает нас идти вместе с Ним. И очень важно быть внимательным к тому, что Он говорит. И, наверное, это то же самое происходит с нами, когда мы слышим, не слышим. Когда Он говорит о том, что будет с Ним, нас волнует больше, что будет с нами. И когда Иисус имеет определенный план, у нас тоже есть встречный план, встречное предложение. Братья и сестры, не кажется ли вам немного странным, что из числа особо приближенных учеников мы слышим, довольно часто слышим, неуместные заявления? Ну, какая-то есть здесь странность, нуждающаяся в объяснении, когда вопрос о том, что будет нам, волнует Петра. Когда вопрос, кто сядет по правую и по левую сторону, волнует сыновей Завидеевых. И именно этих троих мы видим в числе особо приближенных учеников, которые удостаиваются быть свидетелями особых явлений, преображения Господа. Взял троих особо. События исцеления дочери Иаира, воскрешение дочери Иаира, взял этих троих учеников особо, чтобы они были с ним. Когда пройдет немного времени, молитва в Гефсимании, эти трое были с ним рядом и не могли бодрствовать. Из уст других людей, от которых мы меньше всего ожидаем услышать духовное, правильное слово, мы слышим такие слова. Ну, например, Иисус обедает в доме одного состоятельного человека, и вот фарисей со вздохом говорит очень важное духовное слово: «Блажен человек, который вкусит хлеба в Царстве Небесном». Мне бы хотелось, чтобы что-то подобное могло изойти из уст ближайших его учеников. В числе ближайших его учеников был Иуда, самоупоминание о котором вызывает у нас определенные ассоциации, но именно Иуда говорит очень правильное слово. Мы читали с братьями Евангелие от Иоанна, и вот там есть эпизод, когда Мария безумно разбивает мир, драгоценный сосуд с миром, помазывает ноги Иисуса, отирает волосами своими его ноги. И вот среди этих 12 нашелся духовный брат, который сказал: к чему такая трата мира, когда можно было бы продать его за 300 динариев и раздать нищим? Что хочу сказать, братья и сестры, какую мысль подчеркнуть? Евангелие очень честно, откровенно доносит до нас портреты учеников такими, какие они были, не такими, какими бы нам хотелось их видеть, не такими, какими бы им самим хотелось казаться, представить себя с лучшей стороны. Братья и сестры, вот в объяснении такого поведения я хочу предложить следующую мысль. С учениками случается то, что можно обозначить синдрома близкого круга друзей. Это близкий, доверенный круг друзей, когда сама задача приближения к учителю уже решена. Когда правильные слова и вещи можно было говорить, когда мы были надалеке, чтобы привлечь внимание учителя, когда мы близко с ним. вот тогда, простите, выползает на поверхность то, что есть на самом деле. Вы знаете, хочу привести такой пример. Рувим Степанович у нас, и вот есть наш братский союз, Российский союз евангельских христиан-баптистов. И вы знаете, часто слышу такие вздохи и ахи по поводу работников союза. Я пришел, мне воды не дали, чтобы ноги умыть, никто меня не встретил там, не улыбнулся, не, знаете, и такой, знаете, упрек, ну кто там работает? Кто там в этом союзе работает? Какие-то неверующие люди. И потом, знаете, слышу, когда говорящего устроили на работу в союз. Что-то происходит. Что-то происходит с нами, братья и сестры. Как только мы у котелка поближе, как только ложкой черпаем из этого котелка, что-то происходит с нами. Вот когда мы на расстоянии, когда мы не приближены к телу, да, тогда нам хочется произвести впечатление правильными словами, достойным поведением, достойным упреком. Вот если бы я был там, было бы по-другому. Но вы знаете, я сам себя ловил на мысли и смотрю на тех, которые трудятся, знаете, что-то происходит с нами, какая-то метаморфоза, какое-то превращение, когда мы, наконец, начинаем говорить своим языком, когда мы начинаем говорить откровенно, а на самом деле, что же меня волнует. И когда мы иногда скрываем свои настоящие побуждения, настоящие мотивы и фразы о том, что мы хотели бы вкусить там хлебушка в Царстве Небесном чаще всего. Не всегда, братья и сестры, но продиктовано это личным эгоизмом, желанием произвести впечатление. А вот тогда, когда уже цель достигнута, когда мы так близко к цели, можно говорить откровенно, на самом деле, что меня и тебя волнует. Я хочу, чтобы мы представили эту картину, братья и сестры. Иисус говорит о грядущем страдании, о том, что ему надлежит пострадать, что его будут бить, что его оплюют. И здесь, знаете, такое нежное подергивание за рукав. Подошли сыновья Завидеевы. Обычно говорят в таких случаях учителям, давай отойдем в сторонку. Обычно при этом, знаете, смущенно опускается взор к полу. И звучит такая фраза: «Господи, ты можешь сделать нам, о чем мы тебя попросим?» Но я думаю, что вам приходилось слышать фразу: «Ты можешь сделать мне одолжение?» И именно потому, что мы не знаем, что дальше от нас требуется, вот здесь и не знаешь, как ответить часто на этот вопрос. Ты можешь сделать одолжение? Ну, легко сказать «могу». А дальше звучит просьба. Вот примерно такое звучит из уст учеников: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Ну, хорошо. Что хотите, чтобы я сделал вам? Вот, брат и сестра, на самом деле, всякий раз, когда мы молимся, когда Господь дает нам право, слышишь, брат и сестра, открывать свои желания пред Богом, мы стоим у открытой двери возможностей, которые перед нами, и вот о чем попросить Спасителя? О чем попросить Спасителя? Я как-то рассказывал, это пример не из Библии, но поучительный пример. Есть такой рассказ, повествование, когда вот эти странники пробираются через большие сложности. Есть где-то там потаенная комната. Через большие препятствия, сложности, испытания они пробираются к этой комнате, где исполняются все желания человека. И вот когда они достигли этой открытой двери, когда осталось только войти, никто из них не дерзает переступить порога этой комнаты. И, брат и сестра, я хотел бы сказать о том, что мы немножко, иногда легковесно относимся к желаниям, когда Иисус слышит наши просьбы, и в ответ, если не говорит, то, знаете, мы можем прочитать это слово. «Но, брат мой, дорогой, сестра, ты не знаешь, чего ты просишь». И вот эти странники приблизились к комнате, осталось переступить порог, чтобы там загадать желание, чтобы оно исполнилось. И вдруг их осеняет вот это озарение, понимание того, что чуда не будет. Что там, в этой комнате, мы получаем только то, что заслуживаем. Что там, в этой комнате, злой человек не может вдруг стать добрым. И тот, который плодоносит злое, из которого изливаются эти горькие воды, не может вдруг стать добрым, не может благословлять. Тот, который проклинает, не может благословлять. То, в чем в сердце зависть, в том, в чем в сердце живет вот что-то такое злое, не может вдруг получить доброе. И недаром вот эта Божья истина, Слово Божие, которое говорит, что сеет человек в жизни, то он пожинает. И мы хотели бы, чтобы было по-другому. Мы хотели бы использовать Иисуса в этих целях, чтобы достичь своей цели. Но хорошо, если мы слышим Его ответ. Брат и сестра, прежде чем попросить, знаешь ли ты, о чем ты просишь? У этих двух учеников простая логика. Они видели его творящим чудеса. Этот учитель из Назарета – самая подходящая кандидатура. Это Мессия, это Божий посланник. И если Царствие Божие, сам Иисус проповедует, приблизилось Царствие Божие, если это Царствие приблизилось, то, наверное, это самый подходящий момент, чтобы здесь и сейчас оговорить вот этот волнующих их момент. Господи, мы хотим, вот дай нам сесть одному по правую сторону, а другому по левую в славе Твоей. Я повторюсь, я скажу, что в 41 стихе, когда другие 10, они выжидают, как прореагирует учитель, потому что, может быть, надо вставать в очередь тогда, занимать следующие места в царстве, в славе Господа. И когда Иисус говорит им: друзья мои, на самом деле не до конца понимаете, о чем вы просите. Они начали негодовать на Иакова и Иоанна. Братья и сестры, это незнание проистекает из того, что путь к славе лежит через крест, лежит через отвержение. И чтобы достичь этой славы, чтобы быть рядом с Ним в Его славе, нужно пить чашу, нужно креститься крещением, то есть этим испытанием огненным, которым будет креститься Спаситель, проходить через Него, через это испытание огненное. Готовы ли мы? Готов ли я? Готов ли ты, брат и сестра, не просто пожинать лавры в славе, грядущей славе, но подставить свое плечо? Я хочу предложить несколько иное толкование. Вы знаете, когда мы слышим слова Спасителя, сесть по правую и по левую сторону не от меня зависит, но кому уготовано, мне думается, что иногда мы неправильно понимаем смысл этих слов. А понимаем мы приблизительно так. Приблизительно в силу нашей испорченности понимаем так. Знаете, есть такая фраза: у начальства там все уже схвачено и распределено. Поэтому даже не дергайся. уже заняты места. Нет, брат и сестра, не такой смысл слов Спасителя. Есть основания для такого утверждения? Есть, брат и сестра. Потому что Иисус, подозвав их, сказал, друзья мои дорогие, Иисус говорит, вы знаете, как это происходит в мире? Что есть те, которых почитают князьями. Они господствуют, вельможи властвуют, но между вами да не будет так. Другими словами, братья и сестры, общество, в котором первый век, греко-римская культура, все общество делится на важных патронов, на людей влияния, на тех могущественных вельмож и князей, и тех, которые от них зависят. Есть люди влияния, авторитетные люди положения, и есть люди, которые вокруг них, которые создают мнение об этом человеке. И вы знаете, эти могущественные люди нуждаются в этих клиентах, чтобы они поднимали авторитет этого человека в глазах других людей. Это принцип «разделяй и властвуй вместе со мной». И ученики, очевидно, находятся в этом же образе мышления, когда понимают, что особо приближенное положение к Иисусу – это положение, связанное со статусом, с влиянием, с авторитетом. Братья и сестры, контекст, в котором мы живем, общество, в котором мы живем, культура или бескультурия, да, оно формирует нас. Не только людей за стенами молитвенного дома, оно формирует нас. Даже тогда, когда мы не согласны, даже тогда, когда мы противостоим системе, она формирует нас, эта система влияет на нас, так что мышление Египта в нас сидит. И я говорю сейчас о самом себе, братья и сестры. Когда я думаю о 80-х годах, система, с которой были не согласны, но она воспитывала нас, так что, когда мы добрались до служения, дорвались, простите за это слово, мы воспроизводим тот же самый образ, отношение, поведение к людям, какой был в мире. И я так себе иногда удивляюсь, откуда пресвитеры часто похожи, знаете, вот колгосп 21-го съезда Украины. Вот откуда эта схожесть в манерах, в поведении, в отношении? Потому что другого не знаем. Потому что воспитанный в системе авторитарного Египта воспроизводит это в поведении, в отношении к людям. Когда положение служение в церкви возносит тебя над толпой, когда это приучает людей смотреть на тебя снизу вверх, потому что ты самый-самый, потому что ты больше знаешь других. И, конечно же, простолюдина в собрании думает, ну, если там в Царстве Небесном кто ее удостоится, ну, конечно, наш пресвитер. Иисус говорит, братья и сестры, друзья мои, не так. Не так. У вас не должно быть так. И на самом деле, вы знаете, я читаю этот текст так. Иисус говорит, хочешь сесть по правую и по левую сторону в царстве? Шаг вперед. Шаг вперед. не прерывим Степановича, будет сказано. 87-й год. Открывается возможность для служения. И вот Господь спрашивает, кто пойдет для нас? Кто хочет быть справа или слева, там, в царстве? И вот многие из нас умники, кто поехал учиться, кто еще куда. А вот нашелся брат, который сказал, Господи, вот я, пошли меня. Господь послал в Сибирь. Послал брата в Сибирь. Я как-то уже говорил, знаете, правильно поступаем, когда воспитываем детей в скромности. Плохо поступаем, когда перегибаем палку, когда дитя хочет поднять ручку, рассказать стихотворение под затыльник. Не вылазь. И вот он привыкает с детства не вылазить. Быть как все. Быть серой массой. Пусть кто-то другой. Нет, конечно, там бы хотелось справа или слева в славе-то сесть. Но вот здесь и сейчас не вылазь. И вот у нас, братья и сестры, простите, но часто много тех, которые не желают подставить плечо, не желают вылезти из окопа, не желают сказать, Господи, вот я, такой, как есть, пошли меня. Мне думается, этот текст не столько запрещает, сколько побуждает. Иисус говорит, кто хочет быть первым, пожалуйста, эта вакансия открыта. Только понимать ее надо по-другому. Хочешь служить? Благослови Господь. Благослови Господь. И вы знаете, в чем сила этого текста? В том, что когда мы росли, то слышали очень много правильных лозунгов. Очень много правильных лозунгов слышали, но когда доходило дело до самого говорящего, он всегда, страна развалилась от этого. Подумайте, братья и сестры, страна развалилась от лжи, от этих ножниц между словами и делами. Но сила этого текста в том, что говорящий говорит о самом себе, ибо и Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Он тот единственный, который мог сказать «следуй за мной». Он тот единственный, который мог до конца искренне сказать «делай, как я». И тот, которого весь мир не был достоин, царь царей и Господь господствующих, стал рабом. Он тот, который ценой собственного примера проложил, дал образец для подражания всем нам. Я хотел бы, чтобы в нашем собрании, хотел бы особенно, когда вижу молодежь нашу, и я благодарю Бога за них, за их дерзновение, за их дерзание служить Господу. Я благодарю Бога за тех, которые сегодня слышат голос Спасителя, призывающего к служению. Я благодарю Бога за тех, которые готовы сегодня подставить плечо. Есть такой старый гимн, мы не поем его. «Не ради почести и славы стремлюсь я, Боже, к небесам». Я спрашиваю себя, так ли это? Так хочется. Наш Адам хочет уже здесь и сейчас зарезервировать местечко там, в грядущем царстве славы. Братья и сестры, когда мы идем к Господу в молитве, когда говорим, Господи, сегодня у меня аудиенция с Тобой, я желаю, чтобы Ты сделал мне, о чем я Тебя попрошу. И прежде чем эта просьба сорвется с моих и твоих уст, брат и сестра, знаем ли, о чем просим? Готовы ли нести последствия просьбы, которые мы готовы представить учителю? Готовы ли не только на словах, но на деле жить в подражании ему, так, чтобы первый это тот, который служит другим и ведет других ценою собственного примера. Иисус восходит в Иерусалим. Хочу, чтобы провели время с Ним вот в эти несколько недель, которые ожидают нас, чтобы провели в рассуждениях о пути Господа нашего Иисуса Христа, о Его высокой цене нашего искупления. Он пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Аминь.